по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами встречаемся уже в 725-й раз. Мы с вами сегодня в книге пророка Даниила, и мы с вами переходим к 5 главе. Ну вот, в прошлый раз говорили о том, что ну почему так долго 4 глава. Да, все, начинается наше движение вперед. Продолжается наше движение вперед. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы при этом используем материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Мы начинаем сегодня с ваших комментариев, опять-таки, потому что вчера было очень много интересных писем, очень интересные сообщения вы пишете, присылаете. Спасибо вам большое. Это, кстати, указывает на то, что темы действительно затрагивают. И скажу сразу, что не на все ваши комментарии, особенно сегодня, не на все ваши комментарии я могу ответить. Объясню почему. Потому что мы здесь заговорили о вещах, которые, ну, скажем так, хорошо говорить о том, что ты знаешь. И пока мы беседуем о Священном Писании, я, ну, конечно, ни один из нас не может сказать. Я не могу сказать, что знаю Священное Писание ну, на 100%, на 90%. Более того, чем больше читаешь Священное Писание, тем больше понимаешь, сколько еще предстоит постичь в Божьем Слове. Но тут мы подходим к еще одной теме. Это тема психического состояния, это тема психических заболеваний. Я не буду об этом говорить, именно потому, что это и не наша тема, ну и потому что, в частности, здесь у нас на Theos Media есть другие программы, в которых об этом говорится, и в которых об этом говорят люди, которые в этом разбираются, которые это знают. Поэтому некоторые комментарии мы прочитаем, но оставим их с минимальным ответом. И все же кое на что хочется обратить внимание, ну, в частности, потому что царь Навуходоносор – это, ну, очень яркая противоположность Валтасару, тому самому Валтасару, о котором мы с вами будем говорить сегодня. Вот, например, у нас позапрошлому эфиру были интересные комментарии как раз насчет того, что покаялся, что смирился Навуходоносор. Например, Жанна Михайлова писала о том, что да, вот Навуходоносор таки смирился. Пишет она, сколько же гордости было в этом царе, что понадобилось таким образом его смирять. Да, действительно, гордости в Навуходоносоре было много. Но я хочу обратить ваше внимание вот на что. Навуходоносор был гордым, да, действительно, но он не был богохульником. И вот это очень важно. И об этом я, на самом деле, очень хотел, меня подмывало об этом сказать вчера в нашей вводной части. А потом я понял, что, ну, мы вчера еще с вами не читали пятую главу. Сегодня вы прочитаете пятую главу. Сегодня вы увидите очень молодого, дерзкого человека, Валтасара, который царем-то еще не является. Там ситуация такая, что его отец, Набонид, в это время находится на войне. Он как раз противостоит той самой Персидской империи. Той империи, которая будет потом захватчиком, которая захватит Вавилон. А домашними делами занимается, собственно, его сын Набонида, Валтасар. И вот Валтасар устраивает пир. И пир он устраивает тогда как раз, когда армия, неприятельская армия, подходит к городу. Таким образом, он как бы показывает, во, мы крутые. И с нами эти неприятели ничего не сделают. Кстати, даже не очень понятно, не очень известно тут последовательность событий. Скорее всего, можно предположить, что мы знаем. Да, давайте начнем с того, что точно известно. Точно известно, что его отец Набонид был взят в плен. И медиане взяли его в плен. Но там была такая традиция, если народ не сопротивляется, если народ оказывается послушным, то, в общем, когда персы захватывали другие империи, особенно такие уважаемые империи, в данном случае, ребята, это была уважаемая, друзья, это была уважаемая империя, да, но вот они захватили Вавилон. Традиция была в том, чтобы царь имел возможность дожить свой век в почете. Да, он доживал его уже в Персии, но как вот свергнутый царь покоренной империи. Так вот, Набонида взяли в плен. И Набонид как раз и был уведен в Персию для того, чтобы доживать свой век. Знал ли к этому моменту Валтасар, что Набонид уже в плену, что отец его в плену? Сказать сложно. Возможно, да. Тогда понятно, почему он здесь называется царем. Возможно, нет. Но к чему я об этом говорю? Понимаете, Навуходоносор был гордецом, но он не был богохульником. Он не был заносчивым, настолько заносчивым перед Богом. Он говорил, да, у него было это свое «я» постоянно. Но Валтасар оказался и гордецом. Причем, в отличие от Навуходоносора, Валтасару, собственно, нечем было гордиться. У него не было оснований для гордости. Вот оснований не было, а гордости есть, пожалуйста, или гордыни есть. И при этом Валтасар оказывается еще и богохульником. Причем это богохульство он проявляет и по отношению к чужим, к чужому богу, для него чужому богу. Да, но это бог неба и земли. Он устраивает попойку, пирушку, и во время этой пирушки выносит сосуды, которые вывезли в свое время из храма Господня из Иерусалима. Но там ведь на самом деле двойная такая история. Доктор Маги, по материалам которого мы делаем эти программы, об этом говорил, но он это не подчеркивал. Вы это услышите сегодня в записной части эфира. Хотя ссылка на это есть. Смотрите, что делает Валтасар. Валтасар не просто не почитает Бога неба и земли. Самого по себе этого было уже достаточно. Но он использует эти сосуды. Если уж сосуды использовать, и такое было, захватившие народы, захватившие государства использовали инструменты поклонения захваченных государств. Но знаете, где они их использовали? В храме. И сосуды из Иерусалимского храма были перенесены в храм в Вавилоне. То, что делает здесь Валтасар, Мы сейчас с вами даже не можем оценить вот всю мерзость того, что он делает. Он пренебрегает и Богом неба и земли. Ну, это не ново, такое уже бывало. Но он пренебрегает и своими божествами тоже. Потому что эти сосуды, сосуды захваченных народов, которые можно было использовать в богопочитании или в почитании богов, он приносит на пирушку и использует как чаши. Ну, это примерно то же самое, хотя нет, слабая аналогия, но все же. Представьте себе, что какой-нибудь деятель скажет: слушайте, тут у нас это пирушка, значит, а давайте-ка мы возьмем чаши, допустим, из Эрмитажа, там, из Зимнего дворца, и доставьте-ка нам эти чаши, и мы сейчас тут вот из них будем пить. Да, но в данном случае, опять-таки, Эрмитаж, Зимний дворец, это музей. Но это не богопочитание, да, это не церковь, да, если бы тут совсем уже была бы близкая история, если бы тот же деятель сказал: а вот мне, пожалуйста, вот из такой-то церкви, из такого-то храма доставьте, и мы будем устраивать вот эту пирушку. Значит, смотрите, то есть тут, как сказал один проповедник еще на заре моей христианской жизни, мне это запало тогда, очень запомнилось, простая рифма, плохая рифма для поэзии, не подходит она совершенно, но запоминается. Понимаете, что здесь получается? Навуходоносор возгордился, Валтасар напился. И в данном случае второе оказывается хуже первого, потому что он в этом состоянии, в пьяном состоянии, совершает богохульство немыслимое. И для вавилонян тоже. Он берет эти чаши из Иерусалима, он доставляет их к себе на пир. Пир проходит как раз в то время, когда армия уже... они не совсем, конечно, осаждают город, они находятся у стен города, потому что осада там была бесполезна, а они нашли другой способ пробраться в город. И вот эта глупость соединенное с богохульством, соединенное с заносчивостью, соединенное с какой-то молодецкой разухабистостью. Вот эта пятая глава, она, ну, она очень живая, она невероятно живая. Обратите, пожалуйста, внимание, когда будете читать, еще вот на что. Когда Валтасар просит или требует от своих мудрецов, чтобы те прочитали надпись на стене, он предлагает им, он говорит, что тот, кто прочитает, станет третьим в царстве. И потом Даниил, он предлагает тоже стать третьим в царстве. Тут опять двойная ирония. И опять я не хочу, чтобы это от вас ускользнуло. Мы обычно читаем комментарии в начале, но здесь, ваши комментарии. Но здесь настолько яркая глава, настолько яркий текст, что я хочу некоторое время сейчас тоже потратить на то, чтобы или уделить тому, чтобы как-то с этим разобраться. Тут опять заносчивость и тупость этого товарища, я имею в виду Валтасара, потому что, ну, во-первых, почему он предлагает роль третьего? Да, третьим будешь в этом царстве. Ну, потому что первый уже есть. Первый — это его отец, Набонид. И он сам еще не царь. Второй — он сам Валтасар. Значит, соответственно, следующее, что он предлагает, а что он может предложить, он предлагает. Но не имел права он такого предлагать изначально, в принципе. То есть он блефует даже в этот момент. Теперь Даниил, и об этом вы сегодня услышите, Даниил совершает неслыханную вещь здесь. Он уже старый, он уже пожилой человек. Пожилой человек приходит к молодому царю, потому что его вызывают для того, чтобы прочитать это сообщение, это вот надпись на стене. Даниил не говорит фразу «Царь, век живи». Это раз. Но этого мало. Даниил отвергает царские подарки. Он просто говорит: «Слушай, мне твои подарки не нужны, но надпись я тебе прочитаю». А перед тем, как читать надпись, он еще и говорит Валтасару проповедь. Говорит ровно то, что Валтасару нужно услышать. Но это уже завтра мы с вами будем обсуждать. Вот. Мне, говорит, это не нужно. А в другой ситуации это было бы просто неуважение к власти. Ну, во-первых, он отверг подарки. Во-первых, он не использовал прием, не использовал обращение, которое было положено «Царь, вовек живи». Он просто сказал «царь», и все. Никаких ему этих самых таких эпитетов. Там, понимаете, этому царю уже эпитафию можно было провозглашать. Поэтому Даниил просто говорит «царь». Но есть здесь еще одна ирония. Я говорю, глава эта просто преизбыточествует событиями, преизбыточествует иронией. Дело в том, что те дары, которые предлагает Валтасар, реально уже не нужны. И Даниил это понимает. Валтасар предлагает ему стать третьим в царстве, которому жить осталось всего несколько часов. Вот будешь правителем. Да, правителем на несколько часов. Но третьим. Но в Вавилоне. Но нас сейчас захватят. Вот. Валтасар этого не понимает. А Даниил-то это понимает. То есть тут совершенно невероятная глава, которую зачастую... Ну, как-то очень быстро пробегают, она вроде бы как-то знакомая, она не очень понятная. Там еще будет 25 стих, мы сегодня до этого не дойдем, не успеем. Вот эти слова, которые написаны на стене, а что они значат? Вот откуда эти слова взялись, да? Вот почему они такие? Бог знал, что нужно Навуходоносору, пишет Алексей. Бог знал, что нужно Навуходоносору, чтобы его смирить. Да, но Навуходоносора, Алексей, можно было смирить. А вот этого товарища смирить уже невозможно. Мы можем сделать из этого вывод, что есть люди, которых смирить уже нельзя. Вот поздно. Но даже обращаясь к такому человеку, Бог через Даниила говорит правду. И тоже здесь интересный момент, завтра мы уже к этому перейдем, Бог даст, что царь это принимает, царь это слышит. Протрезвел он, я думаю, очень быстро от всей этой ситуации. Ольга пишет: «Даниил не имел возможности создать семью, быть просто счастливым человеком. Не хочу такого призвания. Жить под властью психопата, нестабильного». А Даниила никто не спрашивал. Вот хочет он этого призвания или нет, его никто не спрашивал. Скажу вам больше, Ольга. Даниил не просто не мог создать семью, но его сделал евнухом, или так, его сделали евнухом по приказу того самого психопата. И он понимает, что сейчас служение вот этому человеку, и служение Господу через служение этому человеку. Наталья пишет, исцеление, оно чаще всего приходит через испытания. Но ведь не дает того, но Бог ведь не дает того, что нельзя преодолеть. Смотрите, Наталья Васильева, какая тут штука. Из Священного Писания мы знаем, что это так, что Бог не посылает нам испытаний, которые были бы превыше наших сил. Проблема возникает в том, что на практике иногда хочется подвергнуть это сомнению. Сказать, Господи, я не могу. Господи, вот дальше вот это проходить, сил у меня просто нет. И тут есть несколько сообщений от людей, которые живут в ситуации, в которой я никогда не бывал. Бог мне такого испытания не посылал пока. Слава Богу. Вот вам посылал и посылает. И людей, для которых это все серьезно. Я имею в виду наших слушателей, у которых близкие люди имеют душевные болезни. И понимаете, какая штука? Сидеть сейчас мне и говорить вам, ребята, все будет хорошо. Бог не посылает того, для чего он не даст силы, чтобы это пережить. У меня просто этически нет на это права. У меня есть право другое. У меня есть право сказать, что Бог в своем слове нам с вами это обещает. Вот в своем слове. Не потому, что я сказал, не потому, что какой-то другой пастор сказал, а потому, что Бог это обещает в своем слове. Вот такое право, друзья, у меня есть. И тогда все вопросы к Нему. И все молитвы о силе или об укреплении, эти молитвы, эти вопросы к Нему. Ольга продолжает. Так психические заболевания тем и отличаются, что больным удобно в их мире. Моя мать тому пример. Ей хорошо в ее шизофрении. Твори, что хочешь. Не знаю, хорошо ей или нет, Ольга. Возможно, она даже такими вопросами не задается. Это скорее ваши вопросы. Это не ее вопросы. Она бы не творила вот то, что творит, если бы она задавалась таким вопросом. Понимаете, здесь получается что? Получается, мы приписываем такому человеку возможности мышления, возможности оценки, которых у него просто нет. Приписываем, потому что хочется, чтобы они у него были. Татьяна пишет, очень интересно и очень страшно, до чего можно дожить, как вовремя прийти человеку к Богу. И тут в связи с этим поднимается еще одна тема. Тоже Татьяна Головко пишет. Татьяна пишет, Бог силен смирить ходящих гордо. Вывод делает из нас каждый. Нам лучше смириться до того, как, пока Бог нас смирит. Бог дал царю прозрение и спас его душу. Благодарю за эфир. И вот тут возникает еще одна тема. Эта тема... Сейчас я не могу найти этого комментария. Дойдем до него, но давайте я просто сейчас сразу к нему подойду. Эта тема... А что? А правда, вот большинство психических болезней, душевных болезней, то есть если человек покается, он исцелится. Тут я должен сказать о том, что разные христиане отвечают на этот вопрос по-разному. В тех материалах, по которым готовится эта программа, автор как раз и говорит, что да, вот у него именно такое воззрение, такой взгляд, что во многих случаях, ну, в большинстве не знаю, как раз для того, чтобы человек исцелился, ему нужно покаяться. Здесь есть одна практическая проблема. И проблема заключается в том, что душевные болезни случаются зачастую и у совершенно искренне верующих христиан. Иными словами, человек был и остается христианином, и при этом вот что-то с ним случилось. При этом у него начались отклонения, психические отклонения. Более того, я думаю, что вы встречали христиан, очевидно христиан, да, вот, и человек и молится, и Слово Божие читает настолько, насколько может, но у него психическая проблема. Поэтому сказать о том, что вот ты покайся, и ты сразу обязательно исцелишься, это некое такое упрощение. Ну, а это как, не знаю, у меня слабое зрение, и мне кто-нибудь сказал, а такое говорили, кстати, да, такое говорили. Ты покайся, ты попроси Бога, ну, нужно же только, чтобы, когда будешь просить, чтобы у тебя веры было достаточно. И вот тогда, если ты с верой попросишь Бога, ты получишь исцеление, ты получишь прозрение. А это упрощение, это так не работает, это может так работать. Опять-таки, Бог силен исцелить, Бог силен исцелить любого болеющего человека. Но когда-то он это делает, исцеляет, а когда-то он не делает, не исцеляет. Поэтому здесь, я думаю, что здесь нужно быть, ну, просто поаккуратнее и избегать преждевременных выводов. Почему Бог позволил душевной болезни пребывать в мире? Я думаю, что отчасти это связано с тем же, с чем и любая болезнь. Это проявление греха, это, скажем так, проявление или результат греха человека, результат человеческой греховной природы, действия этой природы. Вот. Но также через эту болезнь и через исцеление прославляется Бог, прославляется Его сила, прославляется Его величие, прославляется Его любовь. Но вот какая штука. Порою через неисцеление тоже прославляется. Потому что люди, находящиеся в тяжелой ситуации, и те, кто находится с теми, рядом с теми, кто в тяжелой ситуации, становятся вот такими инструментами для Божьего прославления. Это трудно. Один пастор сказал женщине, которая заботилась о тяжело больной матери, причем заботилась много лет. Там ее мать лежала в постели, не могла за собой ухаживать, не могла делать ничего, практически уже не говорила. Продолжалось это много лет. Так вот, пастор обратился к ее дочери, которая о ней заботилась, и говорит: слушай, через твою заботу и любовь прославляется Бог. И эта женщина так улыбнулась и говорит: может быть, это не совсем благочестиво, но мне иногда так хочется, чтобы он как-нибудь по-другому прославился. Понимаете, это серьезные вопросы. Это не такое, что сейчас возьмем тут, все разрешим. Надежда пишет: да, падение у многих верующих предшествует гордость. Но когда человек осознает, что он пылинка во всем мироздании, когда он понимает все величие и могущество святого Бога, хотя наш разум и ограничен, нечем будет ему гордиться. И храни нас Господь от духовной амнезии. Дай нам помнить, откуда нас Господь извлек, и что с нами было бы, если бы не Его милость и любовь к нам. Слава Ему, что рука Его и сегодня не сократилась, чтобы спасать. Будем молиться за спасение людей. Вот Надежда эту историю резюмирует. История непростая. История, которая действительно многих из нас касается. Да, вот нашел сейчас этот комментарий. Татьяна тоже спрашивает про психическую болезнь. Жанна пишет: больной человек, как правило, редко признает свою проблему, зато легко создает проблему всем остальным. Штука-то в том, что он и не хочет создавать проблему всем остальным. Понимаете, когда мы говорим, вот он легко создает проблему, это как бы он виноват. Сложнее всего принять и понять то, что он на самом деле не виноват в том, что сейчас с ним уже происходит. Возможно, он был виноват в том, что к этому привело. Но сейчас он ведь не думает о том, что «а давайте-ка я создам всем проблему». Будем молиться и читать Священное Писание, а к комментариям завтра вернемся. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. Наставь нас и научи нас, и дай нам покой разума и чувств для того, чтобы читать и понимать, применять Твое Слово. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Священное Писание – книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 925-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами продолжаем читать книгу пророка Даниила. Мы читаем 5-ю главу, и эта глава повествует о падении Вавилона, предсказанном Даниилом, когда он прочитал надпись на стене во время пира царя Валтасара. В первых 4 стихах перед нами описание пира у Валтасара. Стихи с 5 по 7. «Бог пишет своим перстом на стене». Стихи с 8 по 12. Мудрецы Вавилона не смогли прочитать написанное, и царь призвал Даниила. К тому времени Даниил уже был пожилым человеком, он находился, говоря современным языком, на пенсии, но без Даниила обойтись здесь было невозможно. И далее Даниил беседует лицом к лицу с царем. Царь льстит Даниилу и обещает ему дары. Однако Даниил отказывается принять эти дары. И все же он истолковывает надпись и говорит о грядущем падении Вавилона. Дальше стихи 30 и 31, собственно, само падение Вавилона. Мы переносимся сейчас исторически существенно вперед по сравнению с концом 4 главы. Читаем 5 главу, 1 стих. «Валтасар, царь, сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих, и перед глазами тысячи пил вино». Давайте начнем с очевидного. Кто такой Валтасар? Как он попал на престол? Мы с вами читали 4 главу, и там был еще Навуходоносор. После смерти Навуходоносора царем Вавилона стал его единственный сын. И звали этого сына Эвил-Меродах. Было это в 561 году до Рождества Христова. Потом Эвил-Меродах был убит, и после него в Вавилоне было еще 3 царя. И вот третьим из них был человек по имени Набонид. Кстати, женой Набонида была также одна из дочерей Навуходоносора. Итак, Набонид был последним правителем империи, и большую часть времени он проводил в военных кампаниях. Дело в том, что к тому времени уже усилился союз персов и медян, вот эта Мидо-Персидская империя, с которой мы с вами еще встретимся. И как раз Набонид в качестве военачальника противостоял этой угрозе. В конце концов, его взяли в плен. Его, правда, не убили. Набонида увели в Персию, и Набонид там с почетом доживал свои дни, как смещенный царь Вавилона. Ну, с Набонидом все понятно. А кто же такой Валтасар? Прежде всего, Валтасар – это сын Набонида. Валтасар фактически правил вместе со своим отцом. И также выполнял обязанности правителя вместо отца, когда отец занимался военными кампаниями, а Валтасар оставался один в столице. Долгое время считалось, что Валтасар – вымышленный персонаж. Упоминаний о нем не могли найти нигде, кроме библейского повествования. И многие воспринимали Библию как человеческую книгу, как недостоверный источник, ну и, соответственно, возникали серьезные возражения. О том, как эти возражения рассеялись, писал, например, профессор Лопухин в своей библейской энциклопедии еще в начале 20 века. Я приведу достаточно длинную цитату из Лопухина, но потому что он очень четко описывает ситуацию. Лопухин пишет: «Первая нить к распутанию этого трудного исторического вопроса дана была известным ассириологом Генри Роллинсоном. При раскопке Великого храма в Уре им найдено было в 1854 году несколько цилиндров с надписями, заложенных Набонидом в основании храма. На одном из этих цилиндров имеется большая надпись, в которой Набонид обращается к Богу Луны со следующей молитвой: «Продли мою жизнь на многие годы, и также жизнь Белсар-Усура, моего первородного сына, происшедшего от меня». Из этой надписи ясно, что у Набонида был старший сын по имени Бел-Сар-Усур, или по греческой транскрипции Волтасар. Как старший сын, он, очевидно, был наследником престола и, по обычаю вавилонских царей, мог быть призван к управлению в качестве соправителя еще при жизни своего отца. Что Волтасар ко времени падения Вавилона был уже человек взрослый, способный принимать участие в государственных делах, на это есть указание в другой клинообразной надписи, хранящейся теперь в Британском музее и содержащей летопись событий, которые предшествовали падению Вавилона и непосредственно следовали за ним. В ней, под 11-м годом царствования Набонида, следовательно, за 5 или за 6 лет до падения Вавилона, упоминается сын царя в качестве главнокомандующего войсками, когда Набонид был взят в плен. Волтасар мог стать фактически царем Вавилона, хотя номинально им и считался Набонид. Что касается, наконец, того, что Волтасар называется сыном Навуходоносора, то это просто объясняется известной особенностью еврейского или вообще восточного склада мысли, по которому отцом называется не только действительный отец, но и дед, прадед и даже отдаленный предок. Подобно тому, как Христос называется сыном Давида, всякий еврей считается сыном Авраама и так далее. Набонид был женат на дочери Навуходоносора. Следовательно, Волтасар был внуком этого царя и в торжественной речи мог назвать себя просто сыном его. Вот так профессор Лопухин описывал всю эту историю. Но тут есть еще кое-что интересное. Помните, что говорит пророк Иеремия о Навуходоносоре? Читаем книгу пророка Иеремия, 27 глава, начиная с 6 стиха. «И ныне я отдаю все земли сии в руку Навуходоносора, царя Вавилонского, раба моего, и даже зверей полевых отдаю ему на служение». И все народы будут служить ему, и сыну его, и сыну сына его, доколе не придет время его земле и ему самому. И будут служить ему народы многие, и цари великие. Вот, собственно, именно так и произошло. И потомки Навуходоносора определенное время возглавляли эту великую империю. Но пришел финал, собственно, финал, который был обещан в пророчестве. А в то время, о котором сейчас идет речь, Набонид находился на полях битв, ну а Волтасар, его сын, занимался домашними делами. Кстати, теперь понятна еще одна тонкость. Понятно, почему Волтасар предлагает Даниилу положение третьего правителя в стране, а не второго или не первого. Дело в том, что он сам был вторым правителем после своего отца, и ничего выше третьего он предложить уже не мог. И вот 539 год до Рождества Христова. Волтасар устраивает пир в столице Вавилона. В то же самое время армия медян осаждает город. И здесь есть смысл снова обратиться к повествованию профессора Лопухина. Он пишет. Геродот и Ксенофонт рассказывают, что персы отвели воды Евфрата и ночью, когда ничего не подозревавшие горожане отмечали праздник, вошли по безводному руслу в город. Дело в том, что водоснабжение Вавилона как раз шло через каналы, отведенные от Евфрата. Вавилон был великолепно укреплен. Стены Вавилона были столь широки, что по ним могли бы проехать одновременно 4 колесницы. Вы можете себе представить такую широкую шоссейную дорогу, где 4-рядное движение колесниц. Вот, собственно, таковы были и стены. Имелось в виду, что нельзя будет завоевать этот город. Однако медяне пошли на военную хитрость. Отведя воды от города, они сами попали в город через каналы, которые были построены изначально для орошения города. Но это про медян. И, честно говоря, нас это не особенно интересует, и Священное Писание об этом не так много говорит. Однако мы видим здесь также неслыханную наглость Волтасара. И начинается эта наглость с того, что Волтасар устраивает пир, когда город осаждается вражеской армией. Считается, что Вавилон непобедим, и, собственно, Волтасар и хочет показать непобедимость города, С одной стороны, ему нужно поддержать боевой дух города. Он ведь понимает, что могущественная армия подступает. Возможно, также задачей Валтасара было показать врагам непобедимость и непреклонность Вавилона. Однако обратите, пожалуйста, внимание, что пир начинается с обильных возлияний. Сегодня алкоголь – это также серьезнейшая проблема. Кстати, она куда серьезнее, чем проблема наркомании. Конечно, наркомания – это тоже серьезно, но как-то получается, что люди у нас гораздо больше внимания обращают именно на борьбу с наркотиками. А бороться надо не только и даже не столько с наркотиками, хотя с ними тоже. Бороться нужно также со злоупотреблением алкоголем. Алкоголь губит жизнь людей, губит судьбы, губит семьи. И вот Валтасар, по сути, начал этот праздник с большой выпивки. И дальше, после этой выпивки, идут последствия. Я прочитаю пятую главу, еще раз первый стих, а затем и второй, третий. Валтасар, царь, сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих, и перед глазами тысячи пил вино. Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его. Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божия в Иерусалиме, и пили из них царь и вельможи его, жены его и наложницы его. Дерзость, которую совершил Валтасар, была неслыханной. Под влиянием алкоголя он делает то, чего не делали его отцы и деды. Валтасар решил подать вино гостям из сосудов, которые взяты из Иерусалимского храма. При этом Валтасар пренебрегает и Богом, и его словом. Иногда говорят, ну почему же Бог не разберется с тем-то и тем-то? Знаете, разберется. Просто немного подождите. Вот и с Валтасаром он разобрался. Под влиянием алкоголя Валтасар совершил омерзительнейший, богохульный поступок. И между прочим, как мы с вами еще увидим, Валтасар знал, кто такой Бог Яхве. Он знал, кто такой великий Бог неба и земли. У него была эта информация. Но вот в книге Притчи, 29 глава, 1 стих написано: «Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления». Валтасар был обличаем, он знал о Боге, но он предпочел не слушать. И конец его в данном случае совершенно предсказуем. Мне доводилось неоднократно слышать проповеди, в которых проповедники подробно рассказывали про то, как напились Валтасар и его приспешники. В этих проповедях даются подробные и живые описания пьяных оргий. Однако в самой Библии таких описаний нет. Зато говорится о другом. Читаем 5 главу, 4 стих. «Пили вино и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных». Это выпивка с формально религиозным тоном. Эти люди пытались выдать пир за богослужение. Но нужно отметить, что происходившее в Вавилоне по факту, конечно, не было богослужением. Это не про то, что вавилоняне так любили своих богов, что устроили для них особое почитание. Это про то, что царь и ближайшие к нему люди пренебрегают богом Яхве, ровно так же, как на самом деле пренебрегают они и своими вымышленными вавилонскими божествами. Читаем 5 стих. «В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского. И царь видел кисть руки, которая писала». Это было совершенно неожиданно. Бог сам вмешался в ситуацию напрямую, потому что и сам великий Бог не мог выдержать этого бесцеремонного богохульства. Бог пишет своей рукой. Я бы сравнил сейчас это с другим местом Священного Писания, когда Иисус пишет на земле или на песке в тот момент, когда к нему привели женщину, взятую в прелюбодеянии. Думаю, что в книге пророка Даниила, 5 глава, Бог пишет в гневе. Но обратите, пожалуйста, внимание, это тот же Бог. То есть один и тот же Бог пишет в гневе в книге Даниила, 5 глава, и в милости в Евангелии от Иоанна, 8 глава. Обращаясь к женщине, Бог пишет о прощении. Говоря с Валтасаром, Бог пишет о грядущем суде. Вавилонский царь пренебрег словом Бога небес.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше мы читаем 6 стих. «Тогда царь изменился в лице своем, мысли его смутили его, связи чресл его ослабели, и колени его стали биться одно о другое». Царю стало страшно. Я думаю, что он резко протрезвел, увидев надпись на этой стене. У него буквально дрожали коленки. И можно также сказать, что душа ушла у него в пятки. 7 стих. «Сильно закричал царь, чтобы привели обаятелей, халдеев и гадателей. Царь начал говорить и сказал мудрецам вавилонским, кто прочитает это написанное и объяснит мне значение его, тот будет облечен в багряницу, и золотая цепь будет на шее у него, и третьим властителем будет в царстве». Царь обещает те подарки, которые он может дать. Один из этих подарков – стать третьим властителем, ну, потому что он сам второй, а не первый. Однако мудрецы Вавилона вообще ничего не понимали в этой надписи. Читаем 8 стих. «И вошли все мудрецы царя, но не могли прочитать написанного и объяснить царю значение его». Вся человеческая мудрость оказалась ненужной и бесполезной. По большому счету, это третий из провалов мудрецов Вавилона. Первые два были во время истолкования снов Навуходоносора. Читаем 9 стих. «Царь Валтасар чрезвычайно встревожился, и вид лица его изменился на нем, и вельможи его смутились». Да, это шок. Вы можете себе представить, как это все выглядело. Они, эти вельможи, тоже очень резко протрезвели, и они в шоке от происходящего. Читаем стихи с 10 по 12. «Царица же, по поводу слов царя и вельмож его, вошла в палату пиршества. Начала говорить царица и сказала». Кстати, эта царица – мать. Это жена Набонита, мать самого Валтасара и дочь Навуходоносора. И вот что она говорит. «Царь, вовеки живи! Да не смущают тебя мысли твои, и да не изменяется вид лица твоего. Есть в царстве твоем муж, в котором дух святого Бога. Во дни отца твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость, подобная мудрости богов. И царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главою тайноведцев, обаятелей, халдеев и гадателей. Сам отец твой царь, потому что в нем, в Данииле, которого царь переименовал Валтасаром, оказались высокий дух, ведение и разум, способный изъяснить сны, толковать загадочное и разрешать узлы». Да, царица – это царица-мать. Она хорошо знала, что происходило во времена Навуходоносора. Она-то помнила Даниила, который к этому времени уже ушел на пенсию. Слово «отец», которое используется здесь, опять-таки может означать любого предка. Это может быть отец, дед и прадед. Царица советует призвать Даниила, чтобы он дал толкование. И смотрите, что происходит. Даниила приводят к царю. Получается, что сейчас, к этому времени, он уже не участвует в повседневных делах царства. Почему? Возможно, из-за своего возраста, а возможно, и потому, что в какой-то момент отказались от его услуг. Скорее всего, этот момент был после смерти Навуходоносора. То есть, когда на престол взошел его сын, Даниил оказался уже не нужен. Но сейчас он снова нужен. Читаем 13 стих. «Тогда введен был Даниил пред царя, и царь начал речь и сказал Даниилу, «Ты ли Даниил, один из пленных сынов иудейских, которых отец мой царь привел из Иудеи? Я слышал о тебе, что Дух Божий в тебе, и свет, и разум, и высокая мудрость найдена в тебе». Это, конечно, отчасти лесть, но, с другой стороны, царь повторяет то, что он уже знает о Данииле. Даниила призывают, чтобы он истолковал надпись, так же, как когда-то его призывали истолковать сон царя. Давайте прочитаем 15 и 16 стихи. Это говорит царь Валтасар. «Вот приведены были ко мне мудрецы и обаятели, чтобы прочитать это написанное и объяснить мне значение его. Но они не могли объяснить мне этого». Это очень тяжелое состояние для тех, кто был мудрецами. Что же вы за мудрецы, если вы не можете объяснить того, что царь от вас требует? Читаем 16 стих. «А о тебе я слышал, что ты можешь объяснять значение и разрешать узлы. Итак, если можешь прочитать это написанное и объяснить мне значение его, то облечен будешь в багряницу, и золотая цепь будет у тебя на шее твоей, и третьим властелином будешь в царстве». У Даниила были вполне реальные перспективы получить царское положение. Интересно, что ему предлагается та же награда, которая была предложена и другим. И вот тут ответ Даниила, и он также становится наиболее понятным именно в восточном контексте. «Тогда отвечал Даниил и сказал царю». Обратите, пожалуйста, внимание сразу на то, что нет вот этого «царь живи» или «царь вовек живи». Даниил сразу начинает говорить с Валтасаром и говорит весьма сурово. «Дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдай другому. А написанное я прочитаю царю, и значение объясню ему». Дело в том, что Даниил относится к молодому, наглому, разухабистому Валтасару с абсолютным презрением. Он не использует формул царской власти. Он не принимает даров. Уверен, что если бы Валтасар не был столь перепуган, он бы так эту ситуацию не оставил. Даниилу могло бы еще достаться за неуважение к царю. А сейчас, вот в этом случае, Валтасару просто не до того. И вот читаем дальше 18-19 стихи. «Царь, Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие, честь и славу, пред величием, которое он дал ему, все народы, племена и языки трепетали и страшились его. Кого хотел, он убивал, и кого хотел, оставлял в живых. Кого хотел, возвышал, и кого хотел, унижал». И вот здесь я хотел бы остановиться. Да, Навуходоносор был великим правителем. Такого, как он, не было ни до него, ни после. Не будет такого правителя, пока не придет сам Христос. И Даниил противопоставляет Навуходоносора, который в конце концов пришел к единому истинному Богу, Даниил противопоставляет его этому молодому наглому богохульнику. Что же произошло в начале 5 главы? В то время, как армия неприятеля уже рядом, в то время, как не только дни, но и часы царя Валтасара сочтены, в то время, как его отец уже взят в плен, Валтасар устраивает пирушку. Валтасар делает то, от чего Навуходоносор, пожалуй, пришел бы в ярость. Он берет священные сосуды из Иерусалимского храма. И он говорит своим людям, говорит своим приближенным, а давайте выпьем из этих сосудов перед лицом наших врагов, потому что мы непобедимы. Он забыл об одном. Господь смотрит. Господь участвует. Что же было дальше? Поговорим об этом уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.